Надо сказать, что спектр предложений велик и разнообразен. Есть разовые трансляции, есть многодневные проекты. Из последних самый масштабный онлайн-марафон «75 слов победы». Это всероссийская акция, добровольные участники которой читают стихи и прозу, воспоминания известных людей или рассказывают историю своих воевавших родственников, исполняют песни. К акции присоединились разные коллективы, но по количеству постов в соцсети лидирует библиотека имени Горького. В одном из выпусков проекта в соцсети ВКонтакте Мария Тюкина, ведущий специалист по кадрам Горьковской библиотеки, рассказывает о своих родственниках-фронтовиках, читает заметку из газеты о подвиге своего двоюродного дедушки Василия Меньшова и письмо с фронта своего прадедушки Владимира Лебедева.
Каждая семья помнит своего героя. В каждой семье хранится частичка того, что осталось нам от подвига наших предков, помогая нам сохранить светлую память об их мужестве, силе и любви к родине. Сегодня я прочитаю заметку из фронтовой газеты о подвиге своего двоюродного дедушки Меньшова Василия Павловича и фронтовое письмо своего прадедушки Лебедева Владимира Клавдиевича своей жене Екатерине и детям Генриете и Аполлону. Заметка. Бой разгорелся на поступах к населенному пункту. Был ранен наводчик орудия гвардии рядовой Меньшов. Но отважный гвардеец не оставлял поле боя, а продолжал громить проклятых гитлеровцев. Мужественное поведение наводчика орудия вселило уверенность в сердца наших воинов. Они стояли насмерть и победили врага. В этом бою гвардии рядовой Меньшов уничтожил более 10 солдат и офицеров противника и 2 пулеметные точки. Командование наградило отважного гвардейца орденом славы 3-й степени. И фронтовое письмо моего прадедушки, датированное 22 сентября 1944 года. Здравствуйте, дорогая Катечка, Рета, Аполлончик. Спасибо тебе, дорогая, за частые письма. Ты меня держишь в курсе почти всех твоих дел, не беря во внимание твое мыканье по мукам в части обеспечения семьи. Как ты еще находишь время писать, Бог тебе судья. Теперь, кажется, уже скоро конец. Все предпосылки говорят за то, что вот-вот начнется штурм берлоги Гитлера. Теперь ему уже некуда уйти, и песенка спета. Сегодня с удовольствием прочитал договор с Финляндией. Начнем передвигаться к границам. Дорогая Катечка, имей веру в скорый исход и скорую встречу. Это поддержит твои силы. Рад тому, что Рета, хотя и на заочный поступил, и не по своей наклонности, но это уже в дальнейшем даст возможность поступить на очный, а в дальнейшем и по своему желанию. Самое важное, чтобы застоя в голове не было, а то голова быстро избалуется. Верно, Рета? Аполлончик, не хворать. Поправился здорово. Теперь нужно жиров держать и никаким невзгодам не поддаваться. Целую, папа Володя. Я надеюсь, что никто в нашей стране никогда не будет забывать о том, за что воевали наши предки.
Рязанский театр драмы выложил на своей странице спектакль «А завтра была война» по повести Бориса Васильева, сделанный 10 лет назад молодыми актерами театра. Рязанский театр юного зрителя у себя на странице в соцсети ВКонтакте запустил проект «Вспоминая подвиг деда», к участию в котором пригласил всех рязанцев и предложил им поделиться рассказами о своих родственниках, принимавших участие в войне. И вот как о своем дедушке Павле Макаровиче Соколове рассказывает артист театра на Соборной Андрей Кондрашов.
Мой дедушка Соколов Павел Макарович в годы Великой Отечественной войны воевал на двух фронтах. Дед получил осколочное ранение в ногу и до конца своих дней ходил с костылем. Обычно дед сидел возле дома на лавке, грелся на солнышке, а рядом с ним стоял костыль. «Моя третья нога», как шутил дед. Дед не любил рассказывать о войне, лишь однажды поведал такую историю. Это было под Харьковом. Разведка доложила о том, что ночью на озере может совершиться высадка диверсионной группы. Чтобы предотвратить это, была создана отдельная бригада, в состав которой вошел мой дед. Выдвинулись они ночью, шли по лесу, а от леса до озера уже добирались по-пластунски. Не успели они рассредоточиться вокруг кромки озера, как пошел проливной дождь и лил всю ночь. Только под утро дождь затих, и над озером опустился туман. Его товарищ, который находился в нескольких метрах, закурил. Легкий сизый дымок, смешиваясь с туманом, поплыл над озером. В это время на противоположной стороне началось какое-то движение. Была спущена на воду лодка, в нее сели два человека, и лодка отчалила. Два гребка и тишина. Два гребка и тишина. Все насторожились. Проплывая мимо, лодка вдруг приостановилась, и из нее раздалась автоматная очередь, как раз в то место, где сидел его товарищ. В сторону лодки тоже началась стрельба. В конце концов, лодку пробило, и она начала тонуть. Один человек повис на бортах лодки, а второй выпрыгнул, держа высоко над собой руку со свертком, поплыл в сторону берега. Как раз это место, где находился мой дед. Уже почти у берега человек начал тонуть. Дед вытащил его на берег. Это оказался раненый немец почти без сознания. Потом на себе дед тащил этого немца в лагерь несколько километров. Немец оказался пленным офицером с очень ценными документами. За этот подвиг дед получил ордена славы первой степени, а товарища в бою он потерял. Вечная память героям войны.
Самый сильный, на мой взгляд, проект предложил к 75-летию Победы музейно-выставочный центр «Фотодом». Это цикл видеолекций, посвященный знаменитым военкорам, фотографам Великой Отечественной войны. Читает лекции директор «Фотодома» Виктория Филиппова. Она рассказывает о людях, фотографии которых зачастую известны больше, чем их биографии. В небольших по продолжительности зарисовках, без лишней патетики и красивых слов, она успевает сказать все самое важное об их жизни и творчестве. И очень доступно объяснить, почему та или иная фотография считается шедевром. Первый рассказ посвящен Максу Альперту. Предлагаем послушать отрывок из лекции.
Макс Владимирович Альперт родился в 1899 году в Симферополе. В возрасте 14 лет он вместе со своим братом переезжает в Одессу и становится подручным в то время известного фотографу Готлиба. Затем призывается в Красную армию, а в 19 году после демобилизации он переезжает в Москву, где начинает работать фотокорреспондентом. В 20-х годах он вступает в ассоциацию фоторепортеров при Московском доме печати, а в 30-м году он начинает работать в журнале «Стройки СССР». В этот период он известен своими, в первую очередь, портретами, такими как «Возвращение Горького из эмиграции», это фотография 1928 года, портрет Сталина 1936 года, портрет Фрунзе. Но более он известен своими фотоочерками, их более 50, которые он делал в ходе своей работы, разъезжая по Советскому Союзу. Вообще его считают одним из основателей фоторепортажа, то есть это серии фотографий, посвященные какой-то определенной одной тематике, сделанной в одно время. Он снимает «Днепрогресс», он работает на «Магнитке». Здесь он снимает очень интересную серию, которая называется «Гигант и строитель». Он снимает «Турксиб», строительство Ферганского канала. В это время он знакомится с Сергеем Эйзенштейном, который описывает его как человека, одержимого своей работой, одержимого фоторепортажем. В период Великой Отечественной войны Альперт работает корреспондентом Совинформбюро и ТАСС. Он снимает как на фронте, так и в тылу. Самой известной фотографией является фотография 1942 года «Комбат». Интересно, что это единственная, наверное, фотография, которая была напечатана вопреки цензуре, потому что в то время фотография могла быть издана только в том случае, если там четко указывалось, кто изображен на этой фотографии. Несмотря на то, что работ у Макса Альперта было достаточно много, много интересных работ, он вошел в историю как фотограф, наверное, одной фотографии. Потому что критики считают, что если бы не было больше ни одной фотографии, кроме «Комбата», то Макс Альперт уже бы вписал этой фотографии свое имя в историю фотографии.
Рязанский музей путешественников подготовил интересную экскурсию о боевых действиях непосредственно на подступах к Рязани в 1941 году и о том, как жил в начале войны прифронтовой город. Экскурсию можно посмотреть на странице музея путешественников в соцсети ВКонтакте.